Глава 7. Родительский день. Воскресенье, воскресенье, воскресенье! Самое долгожданное из всех воскресений. Самый шумный, самый веселый день на улице Зеленой, потому что это родительский день. Сегодня к ребятам приедут родители. Не ко всем ребятам, только к тем, которые в детском саду. К Матвею родители не приедут, у них полевой сезон. Они работают. Они вернутся только осенью, когда кончится у археологов летняя работа. Но все равно Матвей радуется, потому что на улице Зеленой с самого раннего утра идет веселая подготовка. Повесили на заборе снаружи бюллетень с фотографиями. Вот ребята занимаются зарядкой. Вот собирают в лесу цветы и ягоды. Вот рисуют за столами у себя в группе. Вот все вместе обедают. И столбиком написано, кто на сколько граммов поправился. Это чтоб родители радовались. На длинном заборе наклеены всякие звезды, цветы, флаги, гирлянды. Сразу видно всем прохожим праздник. Воспитательницы и нянечки, и медсестра, и судомойка, и даже сама заведующая ходили вдоль забора и подбирали из зеленой травы каждую бумажку, каждую соринку, чтоб на улице Зеленой возле детского сада была чистота и красота. Матвей на своей стороне тоже прибрал все хорошо. У скамьи за бузиновым кустом и под вишневым деревцем срезал всю крапиву, хотя она и покусала ему руки. Подобрал окурок и конфетную бумажку, брошенные какими-то прохожими людьми. Сел на скамейку и стал ждать. Прабабушка тоже вышла за калитку в нарядной блузке. «У нас флажков нет, зато у нас на шиповнике распустились красные цветы по второму разу», — сказал Матвей. «А на бузине уже начали краснеть ягоды. Тоже весело, да?» «Конечно», – согласилась прабабушка. И вот приехали три автобуса. Из них вылезли улыбающиеся родители с сумками, с кулечками, с пакетами, с фруктами, с конфетами. Все ребята, одетые в самые лучшие платья, за разглаженные рубашки и штаны, встречали и обнимали своих мам и пап. Мамы и папы разбирали своих детей и уходили с ними в лес. «Пойдем и мы с тобой туда», – сказал Матвей. «Пусть прадед пойдет, мне нужно обед готовить», – ответила прабабушка. Прадед сидел в светелке и своими длинными пальцами стучал на пишущей машинке. «Вот, закончу еще полторы страницы, тогда пойдем», – пообещал он. Матвей дождался прадеда, и они вместе вышли из дома. Гамбринус, обиженный, лежал под калиткой, высунув черный нос на улицу. Нельзя же его брать, когда в лесу много народу. Еще кто-нибудь испугается его бородатой симпатичной морды. «Что-то белки ко мне за орехами третий день не приходят», – пожаловался прадед, закрывая калитку на вертушку. Матвей вспомнил и удивился. «Правда, вчера они не пили из бочки». Поговорили и забыли. Пошли дальше, праздничные, веселые. Разве можно быть невеселым, когда из детского сада несется музыка и летит над лесом, когда у всех ребят сегодня праздник? Вошли в лес, даже засмеялись. Под каждым кустом родители с ребенком. Папы с дочками через веревочки прыгают. Мамы с сыночками из автоматов стреляют. Дети родителей в плен берут. Внуки на дедушках верхом ездят. Бабушки в прятки играют. А некоторые семьи сидят под деревьями. И все что-то жуют, жуют, жуют. Жуют конфеты, яблоки. Пьют молоко из треугольных пакетов. Хрустят печеньем, ломают рогалики, угощают детей пряниками. Очень веселая жизнь. Матвей внимательно разглядывал всех родителей, всех дедов и бабушек. «А почему наша прабаша ни на каких бабушек не похожа?» – спросил он вдруг прадеда. «Почему она неправильная?» «Это как так неправильная?» – удивился прадед. «Да», – подтвердил Матвей. «Даже Панков сказал, что она неправильная. Другие бабушки не курят, а наша дымит, как паровоз, и говорит слова почуднее, чем капа». Прадед проговорил свое как всегда, когда был озадачен, потом сказал так. «Ну, что слова она разные придумывает и переворачивает, это она просто играет. У каждого свои игрушки». Матвей поднял к прадеду удивленные глаза. «Разве взрослые и совсем старые играют?» «Да вот, как видишь, наша прабаша отлично знает, как надо говорить правильно. А насчет плохой привычки курить, тут ты прав. Но очень трудно избавиться от нее человеку, который курит с молодых лет». «Зачем привыкала?» – спросил Матвей недовольно. Прадед задумался. Он ушел куда-то далеко в свои мысли. Потом склонил к Матвею седую голову. «Да так уж получилось, правнучек. Давно это было, в гражданскую войну. В ту пору мы и познакомились с твоей прабабушей на севере под Мурманском, на одной из фронтовых дорог. Трудные это были дороги. Да какие там дороги, одни тропы. А наш отряд прорывался и вовсе без троп. Да еще раненых на носилках тащили. Бои прошли тяжелые, а впереди предстояли еще тяжелее. Было это зимой, холода стояли лютые. Одеты мы, красноармейцы, старые шинельки, и обувь разбита, и продуктов последние крохи. Походная кухня от нас отбилась, осталась где-то далеко. А без горячей пищи не согреешься. Так-то вот, правнучек». «Да что ж ты о пропаше не говоришь?» – перебил Матвей. «Сейчас я о ней скажу. В отряде у нас были все мужчины, только одна была девушка, тоненькая, как былиночка, твоя прабаша. Она раненых выносила из-под огня, перевязывала их, лечила наши обмороженные руки-ноги. Скажет бойцу ласковое слово, ему вроде бы и полегче станет. Согревала она нас своими словами, а у самой от холодного ветра леденели руки, слезы к щекам пристывали. Трудно ей было, правнучек, но она вида не показывала. Мы ее звали... Наша сестричка, берегли ее. Как уснет на привале, мы ватник или шинель с себя стянем и укроем ее. Или камень в костре разогреем и положим ей спящей в ноги. Делились, чем могли. А чем поделишься, когда уж и хлеба не стало? В самую ледяную стужу, когда совсем иссякли ее силы, поделились красноармейцы с ней закуркой. Курни разок, уговаривали, хоть губы обогреешь, хоть голод маленько притупится. Вот в ту пору и приучилась курить. Так что не будем ее теперь судить за это строго, нашу прабашу, сказал прадед. Не будем, твердо ответил Матвей. Пусть остается такая неправильная. Все равно она самая хорошая. Так они шли сквозь лес и разговаривали. А потом спустились к речке, такой узкой, что у нее не было даже никакого имени. Но все-таки в ней водились рыбешки. И на берегу сидели мальчишки с удочками.
«Мальчик Матвей, иди к нам!»
Раздался тоненький голосок и смех Алены Ивановны и ее голос. «Зови, зови, доченька!» С того берега, а он был в трех шагах, махали и улыбались Капа, Алена Ивановна и молодой мужчина с бородой. У них там горел костерик, а над огнем на треноге висел котелок. Значит, к Капе приехал ее папа, а у Алены Ивановны выходной день, и они тут все втроем отдыхают. По толстому бревну Матвей и прадед перебрались на тот берег.
«Мы варим уху», – объявила Капа. «Уха – это суп из рыбьих ух».
Капин папа хохотал, покатывался. «Ну и выдумщица у меня дочь!» «Скоро, скоро научится говорить правильно», – пообещала Алена Ивановна и тихо прибавила.
«И станет нам скучно»,
– и засмеялась. Матвей услышал, как Капин папа сказал прадеду. «Кончаем сейчас ответственную стройку. Закончим и буду ездить сюда часто. А сегодня я ненадолго. Уха сварится, пообедаем, и пойдут Аленушка с Капой меня провожать». Матвей взглянул на Алену Ивановну. А и правда, она похожа на Аленушку из сказки. «Аленушка, Аленушка», сложилась в голове у Матвея. «Нет у тебя брата Иванушки, а есть дочка Капа». Алена Ивановна расстелила салфетку, выложила хлеб, поставила миски. А Капин папа достал из рюкзака банку с капустой. «Это тебе, Капа, бабушка прислала». Капа посмотрела на банку и сообщила Матвею.
«Я больше всех по очереди люблю маму, папу, дедушку, бабушку и ее капусту».
И никак не могла понять, почему взрослые смеются, и Матвей тоже.
«Пойдем поближе к водичке», – потянула его Капа.
На самом бережку они стали рисовать палками по влажному песку. Матвей нарисовал межпланетный корабль, а Капа каких-то длинных зверей с хвостами. Рисовала и объясняла Матвею.
«Это мама лошадь, это папа лошадь, это бабушка лошадь, а это маленький жеребеночек».
Сидя на корточках, она повернулась, внимательно посмотрела на Алену Ивановну и сказала.
«Мама, роди мне братика, А если тебе уж очень трудно, тогда роди мне лошадку, совсем маленькую».
Наверное, взрослые не поняли, как ей сильно хочется лошадку, и опять стали смеяться. Тогда она нарисовала рыбу.
«А с какой стороны ей надо сделать лицо?» – спросила она.
Сделали рыбе лицо.
«Теперь рисуй кота с усами и змею длинную», – потребовала Капа.
«Я не умею», – отказался Матвей. А Капа ему объяснила.
«Змея сделана из одного хвоста, а кот еще из туловища».
Алена Ивановна стала разливать в миски уху, запахло вкусно, но прадед попросил им с Матвеем не наливать.
«Спасибо.
Мы пойдем. А то прабабушка обидится, она обед нам готовит». Однако Матвей уперся как бычок, не идет ни с места. Алена Ивановна сразу поняла.
«Пусть попробует ухи», – попросила она прадеда. «Он, наверное, еще никогда не ел ухи, сваренные на костре».
И как она догадалась, что ему ужасно хочется ухи. Съел полмиски, поблагодарил, и они с прадедом пошли обратно через лес. Тут по-прежнему было шумно и весело. Некоторые родители и дети играли в лошадки, а один дедушка приехал на желтой машине «Жигули» и катал ребят по всему лесу. Все было как раньше, и все-таки по-другому. Прадед и Матвей с изумлением глядели вокруг.
Как изменился их зеленый, их чистый, прекрасный лес за короткое время, пока они были на речке. Он стал сам на себя не похож. Он стал неряхой. Повсюду валялись бумажки от конфет, обертки от мороженого, серебро от шоколада. Жирные кульки, скомканные газеты и треугольные пакеты от молока были засунуты под ветки елок.
Прадед насупил седые брови. «Как ты думаешь, Матвей?» – спросил он сердито. «У себя в цеху или у себя в квартирах они тоже бросают на пол всякую дрянь?»
«Ни за что не бросают!» – помотал головой Матвей.
«Почему же они лес так обижают, а? Ну-ка, правнучек, беги домой и тащи сюда грабли».
Улица Зеленая близко, и дача номер 22 близко. Через несколько минут Матвей примчался обратно. Двое грабель на плече, большие и маленькие.
И вот они стали вдвоем, прадед и Матвей, ходить по лесу и сгребать мусор в одну кучу на старое черное кострище. Там не было ни одной травинки, там можно было безопасно разжечь костер, чтобы пламя не разбежалось по лесу и не начался бы лесной пожар. Куча мусора все росла и росла, прадед и Матвей работали, а вокруг них никто сперва не обращал внимания. Когда грабли прошелестели в траве возле одной красивой мамы, она недовольно обернулась.
«Что вы хотите?»
«Простите великодушно, но тут элементарный мусор», – ответил прадед. «Сделайте милость, подвиньтесь».
Красивая мама оказала милость и подвинулась. А один молодой румяный папа, сидевший в траве, поднял высоко обе ноги, чтобы прадед мог выгрести из-под них весь мусор.
«Дедуля, это ваш внучек вам помогает?»
– спросил он.
«Правнук»,
– ответил прадед и продолжал наводить порядок.
«Молодец, помощник»,
– похвалил румяный папа.
«А вы, простите, тут при детском саде дворником работаете?» – поинтересовался он.
«В данную минуту, по милости нерях, дворником», – спокойно ответил прадед, отгребая от румяного папы подальше пакет из-под молока. «А вообще-то профессором в Московском университете».
«Почему?»
– растерянно переспросил молодой папа и стал поспешно подниматься с травы. «А что вас, собственно, удивляет? Я действительно профессор, доктор наук, с вашего разрешения, лауреат государственной премии!» Невозмутимо продолжал прадед, орудуя граблями, и Матвей рядом с ним подгребал своими грабельками. Прадед вежливо извинился перед одной бабушкой у соседнего куста и наклонился, чтобы поднять бумажку, которую нельзя было зацепить граблями. Но уже рядом и подальше смолкли голоса и смех, и другие папы и мамы прислушивались к разговору.
«Так и зачем же вы, простите, тут...»
Румяный папа в растерянности не нашел слов, показал руками, как прадед орудует граблями.
«А затем, — ответил прадед, — чтобы наши с вами дети уважали и любили лес, народное богатство. Лес служит им, нашим детям и нам с вами, преданно и верно. За что же обижать его?» «Да мы бы и сами...» — Смущенно проговорил румяный папа и стал поспешно собирать брошенные корки от апельсинов. А прадед зажег спичку и начал поджигать кучу мусора. И молодая красивая мама, подбежав, тоже стала поджигать костер с другой стороны. Дети смотрели, как ловко Матвей управляется со своей работой, и спросили: «Дай нам тоже грабельки». А где Матвей мог взять еще грабли? У него больше не было. Костер разгорелся высоким пламенем. Прискакали Панков с Демочкиным, притащили в дырявом ведре целую кучу окурков. Нагребли их возле телефонной будки, потому что здесь все-таки был не дремучий лес, а зеленая зона возле самого поселка, и на дороге у последней сосны стоял телефон-автомат. Окурки полетели в огонь, и мусор тоже, и старые ветки. Пискля вместе со своей бабушкой приволок рогатую корягу. Хвойные иглы раскалялись, коряга шипела, шишки потрескивали меж обуглившихся сучьев, плясали красные языки пламени. Капа с Аленой Ивановной проводили папу и тоже пришли к костру. И всем, маленьким и большим, было весело от того, что летели в небо золотые искры, и от того, что лес стал чистым и зеленым. Когда же костер прогорел, все родители с детьми разошлись в разные стороны. Многие уже стали прощаться. Мамы, папы и бабушки торопились к поезду. Только прадед и Алена Ивановна остались у кострища. Нельзя оставлять в лесу недогоревший костер. Может налететь ветер, укатить головешку, вздуть пламя, и оно побежит по траве, по веткам и стволам. Сгорит лес, и не станет его зеленой красы, и негде будет жить белкам и птицам ведь гнезда. Поэтому Алена Ивановна и прадед подгребали последние угли, в них угасали синие огоньки и подергивались седым пеплом. Матвей услышал, как прадед сказал Алене Ивановне: «Заведующая предлагала...» «И что же?» – спросила Алена Ивановна. «Знаете ли, наша прабабушка своеобразно выражает свое мнение. Она сказала с искренним возмущением: „Что же, дача будет стоять как дура?“» – ответил прадед. Алена Ивановна рассмеялась. «О чем они говорят? Почему дача будет стоять как дура?» – мельком подумал Матвей. Капа потянула его за руку.
«Давай играть в дочки-матери».
«Я в девчоночьи игры не играю», – ответил он.
«Давай в папки-дочери. Ты пойдешь на работу, а я буду спать под елкой. Тут наш дом».
И не слушая его возражений, она полезла под низкую лохматую еловую ветку. И сразу вылезла обратно. Личико ее вытянулось, глаза стали круглыми от испуга.
«Там белочка», сказала Капа. «Она упала и разбилась».
Подбежав к Алене Ивановне, Капа спрятала лицо ей в колени и заплакала. Прадед отвел тяжелую ветку. На земле у ствола лежал неподвижный зверек. Задняя ножка была вытянута, кровь запеклась на шерстке. Прадед осторожно взял белку в ладони и почувствовал, как колотится ее сердце. Белка напряглась, извернулась и попыталась куснуть его за палец. «Селенки еще есть», — сказал прадед. «Выживет. Видно, какой-то злодей подстрелил ее и не нашел в темноте. То-то я слышал ночью выстрел».
«Да разве можно здесь охотиться?» — волновалась Алена Ивановна. «Тут же не дикий лес. Тут же небольшая зеленая зона. Для поселка оставлена, для ребятишек».
«Какой он охотник?» – отозвался прадед. «Ночью охотник не охотится, а это так. Ночной вор, браконьер. Знал я таких. Рыщет с фонарем. Случайно попадется ему белка, он ослепит светом и выстрелит в упор. А наш бедняжка, небось, окаменеет от страха. Не охота, а убийство. Подлец такой, поймать бы его».
«Мой папа приедет и поймает», – сказала Капа.
Вышли из леса. Прадед нес белку в ладонях. Она лежала смирно, словно поняла, что люди хотят ей помочь.
«Он тут всех белок распугает», – волновалась Алена Ивановна. «Тут их не стало видно в последние дни.
И к нам вчера белки не пришли из бочки пить, и орехи на окне все целы», – сказал Матвей. Шли по улице Зеленой, и все люди, которые встречались, жалели раненого зверька. Встретился им и сторож.
«Взгляните, Федор Фаддеевич», – пожаловалась ему Алена Ивановна. «Взгляните, какое злодейство! Ночной вор белочку подстрелил!»
Сторож взглянул.
«Недобито, недобыто!» –
буркнул он и пошел своей дорогой. Алена Ивановна утешала Капу.
«Мы ее вылечим, доченька!» «Отнесем ее нашей прабабушке», — сказал прадед. «Она нас с Матвеем всегда вылечивает, когда мы болеем».
«А я буду приходить проведывать», — сказала Капа.
И сразу откуда-то из-за спины Матвея из-под рук прадеда вывернулись Пискля и Панков.
«Я!»
— законючил Пискля.
«Я!»
— заявил Панков.
«И я можно?»
— тихо спросил Демочкин. Оказалось, он шагал позади всех. Прадед пропустил его вперед.
«Можно», — сказал прадед. «Конечно, приходите, если Алена Ивановна позволит».